Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем наши программы, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. У микрофона Наталья Павликова. И сегодня у нас в студии вновь автор и ведущий программы «Хронограф», протоиерей Новосибирского Вознесенского кафедрального собора, отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Наталья Владимировна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Продолжаем мы наш цикл о лицах, которые происходили из духовного звания и чем-то стали известны. И вот сегодня у нас речь пойдет, собственно говоря, о двух лицах, об отце и сыне, которые происходили из духовного звания. Это Иван Алексеевич и Игорь Иванович Сикорский. Если имя второго более известно широкой публике, то об отце известного авиаконструктора знают несколько меньшие люди, скорее те, кто интересовался такой политической историей начала XX века, те, кто интересовался вопросами психиатрии и дефектологии, они знают про Ивана Алексеевича. А Иван Алексеевич был сыном священника из села Антонов Сквирского уезда Киевской губернии. Отец его был священником и главой очень большой семьи, там было 6 сыновей и 6 дочерей, и Иван был 6-м ребенком в этой семье. Он очень рано научился читать, и, по сути дела, это было его любимым занятием. Окончил Киево-Софийское духовное училище в Киеве, при Софийском соборе было такое духовное училище, и поступил в Киевскую духовную семинарию. Там также его любовь к чтению, она уже получила реализацию уже на более высоком уровне. Он читал и переводил классиков, то есть вот произведения философов и античных авторов, и хорошо очень овладел немецким и французским языком. Но, в общем-то, священником он не стал, не собирался стать. И в этом смысле определенное такое понимание со стороны отца он встретил, и отец благословил ему поступать в светское учебное заведение. Для этого ему пришлось сдать экзамен на аттестат зрелости, потому что тогда семинарский диплом не принимали как документ, который бы позволял учиться в университете или в каком-то ином учебном заведении. И вот в 862 году он экстерном сдает экзамены на аттестат зрелости в Первой Киевской гимназии. Это было очень известнейшее учебное заведение в Киеве, на Украине. Там учились практически все представители такой самой лучшей интеллигенции Украины на протяжении 50-60 лет. Здание, кстати, это и внутри, и снаружи очень красочно описано в романе «Дни Турбиных» Булгаковым. Сам Булгаков тоже учился в Первой Киевской гимназии. А выпускники самые разные. Например, академик Богомолец Александр Андреевич, президент Академии наук Украинской Республики, патофизиолог Дмитрий Багров, убийца Столыпина. Братья Булгаковы – Михаил Афанасьевич и Николай Афанасьевич. Николай Афанасьевич – это был как раз прототип Николки Турбина в этом романе. Врач, профессор, бактериолог, закончил он свою жизнь за границей. Знаменитый художник Николай Николаевич Ге. Анатолий Васильевич Луначарский – нарком просвещения. Юрий Петрович Новицкий – юрист, историк права, новомученик, который был расстрелян вместе с митрополитом Петроградским Вениамином в 1922 году, Константин Паустовский. Михаил Иванович Терещенко был такой крупнейший русский олигарх, владелец сахарной промышленности на юге России, член Временного правительства, министров он потом стал, и знаменитый коррекционер. В общем, масса всякого такого замечательного народа. Кстати, впоследствии в этой гимназии учился и сын Ивана Алексеевича. И вот, закончив таким образом экстерном гимназию, он смог поступить в Киевский университет Святого Владимира. Сначала учиться на естественном факультете, а затем на медицинском. И окончил его с отличием в 863 году. простите, в 869 году окончил университет. 6 марта 872 года он защитил докторскую диссертацию на тему о лимфатических сосудах легких. В 873 году переехал в Санкт-Петербург, и здесь он уже занимается в основном не, так сказать, не терапией, не хирургией, а становится приват-доцентом в клинике душевных болезней при военно-медицинской хирургической академии. То есть его начинает интересовать прежде всего психиатрия, а в 882 году его назначили штатным ординатором в психиатрическую больницу святителя Николая в Санкт-Петербурге. Тогда же он выступил на международном съезде в Женеве с докладом о детях, трудных в воспитательном отношении. Ну, так сказать, тема и объект исследований весьма актуален почти во все времена, сейчас, наверное, еще более. А в то время впервые стали обращать на то, с чем это связано, почему, от чего, какие последствия этого и как этого можно было бы избежать. В 885 году стал профессором в родном Киевском университете на кафедре душевных и нервных болезней и проработал там в университете 26 лет. В 896 году он стал действительным статским советником, то есть получил статский чин, равный генерал-майору. То есть, ну, был таким очень уже высокопоставленным человеком. Если первоначальные его научные труды действительно поначалу были связаны и относились к вопросам патологической анатомии, то в дальнейшем он занимался в основном клинической психиатрией и педагогикой. Масса публикаций в русских и иностранных журналах, было написано ряд монографий. В 1889 году у Ивана Алексеевича вышла книга в Санкт-Петербурге о заикании. И эта книга выдержала целый ряд изданий на русском языке и около десятка изданий на немецком языке. Такое внимание специалистов она привлекла. Всего было опубликовано более 100 научных трудов и статей им. Ну, например, какие? «Эпидемические вольные смерти и смертоубийства в Турновских хуторах». Что значит «эпидемические вольные смерти» и вообще что значит? То есть, когда происходит какое-то массовое явление вот, убийств или самоубийств. Почему, с чем это связано? С определенным психозом или воздействием каких-то среды и так далее. Или, например, да.
Это актуально и сегодня. Ну, к сожалению, да. Потому что ведь вот в нашу, в современную пандемию отмечаются самоубийства, рост количества самоубийств, причем даже в больницах ведь. Именно да, людей, болящих.
Да, и это наблюдается, и, к сожалению, вот совсем недавно были случаи, когда в социальных сетях появлялись какие-то провокационные информация, которая толкала подростков на самоубийство. Поэтому да, это всегда, к сожалению, актуально. Или вот, например, еще не менее актуальная статья «Алкоголизм и питейное дело». Как связано развитие вот этого бизнеса, связанное с производством алкогольных напитков, и как это влияет на алкоголизм. Учебник такой «Всеобщая психология с физиогномией в иллюстрированном изложении». Физиогномия – это раздел, который рассматривает мимику лица человека, то есть, как вот человек ведет и связано или не связано это с какой-то патологией в развитии нервной системы и психики. Основы теоретической и клинической психиатрии. Или вот была книга, которая тоже очень популярна была, в частности, в Германии, «Душа ребенка» называлась. «Физиогномика и психическое состояние пьяниц». «Дневник больного, злоупотреблявшего гашишем и морфием». С 896 года Иван Алексеевич он был редактором основанного им журнала «Вопросы нервно-психической медицины». В 904 году основал врачебно-педагогический институт для умственно недоразвитых и нервных детей. Это было принципиально новое лечебное и учебное заведение, которое вот специализировалось как раз в области и психиатрии, и одновременно даже и дефектологии, видимо. Он очень активно изучал детей с отклонениями, развивал идеи Ушинского о принципе построения педагогики как науки и подчеркивал, что подлинной основой для научной теории воспитания является комплексное изучение ребенка. Сикорский указывал на разные причины отставания от нормального развития сверстников. Ну, например, конечно, это нарушение в умственном развитии из-за поражения центральной нервной системы. Это и одновременно или помимо этого умственное и нравственное нарушение, связанное с хроническим утомлением умственной работой. То есть вот сейчас мы много говорим о том, что там школьники перегружены или недогружены, или нагружены не так, как надо. И это бесспорно связано с тем, насколько могут или не могут они усваивать преподаваемое им. Он настаивал на необходимости создания специализированных заведений для детей с отклонениями, для их лечения, обучения, для социальной какой-то адаптации, может быть. За свою жизнь он собрал огромную библиотеку, которая впоследствии была завещена родному университету, участвовал в работе Киевского клуба русских националистов. Клуб этот был таким внепартийной, умеренно правой организацией в Киеве, и как раз перед революцией существовал, а члены его – это виднейшие представители киевской интеллигенции и духовенства. Они были объединены стремлением к охранению русской национальной идеи. И вот среди этих людей Сикорский активно общается, выступает и говорит о том, как нужно сохранить вообще идентичность русского народа в то время.
Этот вопрос и в то время стоял. Вот на сегодняшний день тоже элиты, конечно, нашего общества, да, поднимают этот вопрос.
Конечно, да. Но не только элита. Разные люди по-разному к этому вопросу подходят. Вот, тогда он стоял по многим причинам. Отчасти потому, что нарастающее такое революционное движение, оно говорило о решении и национальных различных вопросов, которые существовали в царской России. Отчасти и потому, что в это время даже и, может быть, и не революционеры. На той же Украине существовало уже в это время движение за национальное возрождение, движение, направленное, может быть, на то, чтобы Украина стала, может быть, даже независимым государством, и движение, которое подчеркивало то, что на самом деле украинцы – это не русские. Было и такое. И вот на этом фоне были довольно жаркие дискуссии, и в них Сикорский принимал активное участие. 12 марта 1911, по-моему, года был убит ученик приготовительного класса Киево-Софийского духовного училища Андрей Юниченский. Это было, кстати, учебное заведение, где сам Сикорский учился. Мальчику было всего 12 лет. И вот через довольно длительное время после обнаружения его трупа в качестве обвиняемого был привлечен некий Бейлис. Это был, ну, по национальности еврей, приказчик на небольшом заводе. И вот его обвинили в том, стали обвинять в том, что он совершил ни много ни мало именно ритуальное убийство. Что это было даже не просто убийство, а убийство такое, носящее религиозный оттенок. И в силу этого процесс приобрел очень такое активное освещение и в прессе, и среди общественности. Активно вследствие по этому делу принимал сам министр внутренних дел. И Сикорский был как эксперт привлечен, как один из экспертов по делу этому. И он, в общем-то, на процессе поддерживал обвинение и считал, что да, среди еврейского народа есть такие настроения о совершении ритуальных убийств и так далее. Ну, нужно сказать, что большинство коллег Сикорского и очень многие деятели русской общественности, ну, в частности, например, Короленко, он присутствовал на процессе, они выступили против такой трактовки со стороны Сикорского, и он подвергся, ну, такой очень жесткой критике, если не к травле. Но, в общем-то, 28 октября 2013 года Бейли с судом присяжных был оправдан, вскоре уехал за границей, там и умер. Но, однако, вот как раз именно это событие, оно было, так сказать, ну, поводом к тому, чтобы Сикорского вот именно с этой точки зрения запомнили. А это тот, кто выступал за то, чтобы обвинить евреев в этом кровавом навете и так далее. Вскоре, а именно в 1919 году, 1 февраля, в Киеве Иван Алексеевич скончался. До этого он довольно долго болел, около 3 лет, собственно говоря, был прикован к постели. Похоронили его на Байковом кладбище в Киеве. А вообще он был очень верующим человеком, может быть, промыслительно отчасти. Поэтому Виктор Михайлович Васнецов, когда расписывал Владимирский собор, то он использовал Сикорского, его образ, как модель для написания иконы святителя Иоанна Златоуста, большой фрески. Вот так он был запечатлен навеки именно в истории. Сейчас можно, зайдя в собор и посмотря на святителя Иоанна, там изображенного, вот увидеть, каким был Сикорский в представлении великого русского художника. Кстати, о Васнецове, может быть, мы впоследствии тоже поговорим, о его брате. Они тоже происходили из духовной среды. Вот такова была судьба этого русского человека, который оставил очень яркий след как раз в медицине, происходил из духовенства. И в памяти как раз многих медиков остался выдающимся специалистом.
Спасибо большое, отец Виталий. Ну, и я думаю, что мы в следующий раз, вы нам обещали в начале нашей программы, что мы поговорим о сыне Ивана Алексеевича, об Игоре. Поэтому мы с огромным удовольствием ждем вас вновь в нашей студии. Всего вам самого доброго, до свидания.
Всего доброго, хранит всех Господь.